Перехват перехватчика. Телефонный звонок раздался в 7 утра, когда премьер завтракал в постели. Телятина маренга, катига из угря, куриный бульон, черничный морс, сладкие булочки. Вышколенная молодая жена, Михаил Сергеевич был женат третий раз, принесла радиотелефон. «В эфире», — Краснорыжин взял трубку. «Линия», — раздался в трубке голос министра обороны. «Чисто, на защите». На завтрашнем заседании Совета Безопасности я внесу предложение очистить столицу от криминальных структур с помощью армии. Поддержишь? Какой смысл? По крайней мере, еще год-другой власти. Армии с куполом не справится, не ее эта работа. А я и не собираюсь сражаться с мафией. Нужен карт-бланш для любых действий и шум для общественности. Под этот шумок мы ликвидируем всех противников и уголовных, и политических, а ликвидацию спишем на чистилище. Елынин не согласится. У него свои методы достижения стабильности в центре. Конечно, не согласится, ведь он президент купола. Что? Можно подумать, ты не догадывался. Михаила Сергеевича бросило в пот. Он выразительно посмотрел на жену, и та неслышно исчезла из спальни. Ты серьезно? Кончай притворяться, рассвирепел министр. Все мы в одной упряжке, все одной веревкой повязаны. Сидишь в дерьме, не трепыхайся. А если чистилище пришлет тебе конверт с черной меткой, то бишь с золотым кинжальчиком? Это мои проблемы. Я сумею за себя постоять. Меня больше волнует тот парень, одиночка-ганфайтер. Он знает всю нашу кухню, и не так-то просто его остановить, несмотря на все заявления Генриха. Ну, до завтра. Краснорыжин отбросил радиотелефон, посидел немного в прострации. Затем, кряхтя, снял с рычага трубку. «У телефона», — ответили ему на том конце линии связи. «Иван Кузьмич, пахнет жареным». «А в чем дело?» – спросил министр внутренних дел. «На хвосте у нас чистилище, на горле купол, а в горле СМЕРШ». Трубка некоторое время молчала. «Слишком образно говоришь, Михаил Сергеевич», – произнес наконец министр. «Мужик я простой, не понимаю, особенно про СМЕРШ. Я только что имел удовольствие беседовать с Николаем Николаевичем. Так вот, он боится именно СМЕРШа. Ну, не всего». «Конечно, а того волкодава-перехватчика, о котором говорил Генрих Герхардович?» «Несерьезно. Но ты же знаешь, Николай, он зря гнать волну не станет». «Все равно несерьезно. Мур уже сидит на хвосте, да, у этого, волкодава. Так что захват его – дело времени. Кабы он не наделал крупных неприятностей до исхода сделки, натаскан он здорово». «Все будет нормально, Сергеич. Сделка состоится дня через три». И при любой погоде, как говорится. А тогда пусть этот перехватчик ищет улики за рубежом. Ты меня не успокоил. Ну хорошо, тебе будет легче, если я сообщу, что по следу этого СМЕРШевца идут три разные бригады трех разных ведомств. Во-первых, перехватчики спецкоманды «Руслан». Во-вторых, мои люди. И в-третьих, зомби Николая. Краснорыжин промолчал. Думаешь, я заплачу от радости? Что-то эти бригады пока никак себя не проявили в борьбе с чистилищем. Так ведь не было особой нужды. Стоп-крим все время лупил по низам и еле добрался до среднего звена. Верхи ему не одолеть. И как только он замахнется на высший эшелон, мы спустим на него всех собак. В принципе, уже спустили, он нам надоел. Спи спокойно, Сергеич. Мы не дадим тебя в обиду. В трубке запиликали скрипки. Отбой скрэмблера, предохраняющего линию от прослушивания. В спальне возникла жена с робкой улыбкой на холеном красивом лице. «Что-нибудь случилось, милый?» «Иди сюда», — распалился приободрившийся премьер. Стас умолк так же внезапно, как и закричал, и у Матвея упало сердце. Он ворвался в квартиру, ломая нежелание тела напрягаться, заставляя его работать на пределе и не чувствуя при этом ни легкости, ни уверенности. Нештатный режим сверхреакции, в который он включился для преодоления охраны шерифа, перегрузил нервную систему. Его ждали в комнате Марии Денисовны. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, эти двое профессионалы высокого класса. От обоих веяло силой и угрозой. И хотя держались они свободно и стояли в непринужденных позах, были готовы к мгновенному ответу на любое действие соперника. При иных обстоятельствах это вряд ли остановило бы Матвея, но, во-первых, он был не в форме, а во-вторых, один из незваных гостей держал в руке глушак, то есть сугестер удав. Матвей быстро оглядел комнату. Мария Денисовна и Стас лежали на полу. Гулко забилось сердце, замерло, снова заработало. Тяжело, с перебоями. Матвей боком подошел к старой женщине, наклонился, взял запястье и отпустил. Мертва. Шагнул к Стасу, услышал его стон и чуть было не закричал. Живой. Медленно выпрямился, из-под лобья оглядывая гостей, которые, в свою очередь, с любопытством наблюдали за ним. Один высокий поджарый брюнет с гривой блестящих черных волос. «Туркмен», — определил Матвей. Лицо у парня было не то чтобы красивое, но с правильными чертами и вылепленное по-мужски. Однако черные глаза, пронзительные, блестящие, никак нельзя было назвать родниками добра. В их бездонной глубине таилось стремление к превосходству и презрение к роду человеческому. Второй блондин был на голову ниже, но шире в плечах и явно опаснее. Ум, хитрость, ирония, готовность убрать с дороги любого, кто станет на пути, были буквально написаны на его лице. Такие понятия, как совесть, мораль, великодушие, наконец, элементарная порядочность, были чужды этим двоим. Матвей сразу определил. Киллхантеры, охотники на охотников, мастера перехвата из элиты боя, специального секретного подразделения в недрах ФСК, не уступающие ганфайтерам в подготовке, а может быть и превосходящие их. Матвей слышал о киллхантерах от Ивакина, но ни разу не встречался с ними лицом к лицу. «Чем она вам помешала?» – прошептал он, кивая на Марию Денисовну. «Слабая старушка, она бы и так долго не протянула», – небрежно отмахнулся брюнет. «А ты, ганфайтер, что-то не похож на Геракла, каким тебя описали. Жидковат малость». «Давай, Тамерлан», — кивнул коренастый блондин. «Хватит болтать, дел у нас много». Брюнет поднял глушак и тотчас же его опустил, глянув в светящиеся синие глаза Матвея. «А ведь он не прочь поиграть, Кир. Может, доставим ему такое удовольствие напоследок?» «Как вы меня нашли?» — все так же шепотом спросил Матвей, борясь с внезапной болью в затылке. «Наглеешь, охотник». Впрочем, почему бы и не удовлетворить твое любопытство в последний-то раз? Тамерлан, предостерегающе сказал блондин. Он все равно труп, отмахнулся брюнет. Так вот, коллега, у нашего Курбаши есть некий друг, всезнайка, придворный шаман, так сказать, который сообщил ему твой адрес. Видеть мы его не видели, но Тамерлан все завязал. Ну что, ганфайтер, сыграем партию в поддавки один на один. Посмотрим, так ли уж ты хорош, как говорят. Матвей молча прыгнул к нему, имитируя «сейкен чоку цуки ваза», то есть прямой удар передней частью кулака в стиле каратэ-до. Удар наносить он не собирался. Хотелось сначала прощупать противника, арсенал его блоков, приемов и скорости мышления. И черноволосый Тамерлан купился, отбросив сугестр и ответив красивой и четкой техникой кудзикири – энергетической решетки. Энергетическая решетка – прием, при котором боец рубит ладонями воздух, создавая вокруг себя зону поражения. Он был отличным бойцом, владеющим рузбоем и комплексом кэмпо, и в силе почти не уступал Матвею, но ему мешало самомнение и пренебрежение противником. Поэтому уже через минуту Матвей знал, как его достать, но не смог выполнить задуманного из-за собственной скованности и недостатка сил. К тому же в схватку вступил блондин. Видимо, они привыкли работать на пару, он сразу обнаружил незащищенную болевую точку на спине у Матвея, и тот, чудом смягчив удар, зарычал от боли. Отбив атаку Тамерлана, он какое-то время исполнял смертельный танец вместе с Киром, чьи стремительные выходы на дистанцию поражения заставляли холодеть и одновременно восхищали. Парень знал практически все системы рукопашного боя и двигался в ритме, недоступном лучшим мастерам спортивных видов борьбы. Владел он также и нетрадиционными комплексами приемов ниндзюцу, в том числе искусством сан-нен-гароси – смертельного касания. В этом случае атака на противника идет не только на физическом, но и на энергетическом уровне. Концентрируя внутреннюю энергию ки, боец создает летальный дисбаланс жизненной энергии противника, даже касаясь его руки или плеча, то есть нежизненно важных органов. Матвей понял это, получив шок от одного из таких касаний. Он также понял, что если не сможет пройти красный коридор, сосредоточиться и достичь уровня вспышечной активности, ведущей к состоянию Турии, живым отсюда ему не уйти. Он тоже владел приемами ниндзюцу, сан-нен-гароси и дзю-нен-гароси, отсроченной смертью, когда удар сказывался через сутки, двое или больше. Были ему известны и сикэцу, точки смерти на теле человека. Точный удар в такую точку, особенно кулаком демона, приводит к мгновенной смерти. Кулак демона. Удар наносится выступом кулака, образуемым сгибом сустава указательного или среднего пальца, или кончиком выпрямленного большого пальца. Все это Матвей знал, но на практике не применял. Однако при сложившейся ситуации табу следовало отменить. Коренастый Кир, между тем, почуял угрозу еще до того, как Матвей принял решение, и уступил место напарнику, чтобы выждать и нанести удар, не рискуя получить ответный. Он и нанес его с удлинением рычага, когда сустав выпрыгивает из суставной сумки, достав Матвея в точке шендао между пятым и шестым спинными позвонками. Тот как раз пытался в этот момент уклониться от выпада брюнета. Если бы не железный мышечный каркас и ментальные доспехи, которыми окружил себя Матвей на время боя, этот удар сломал бы ему позвоночник. Он и так потряс его до полуобморочного состояния, и прошла, казалось, целая вечность, прежде чем Матвей снова ощутил свое тело и стал ориентироваться в обстановке. К счастью, уверовав в победу, убийцы остановились перевести дух и сообщить жертве решение суда. Подвела их странная человеческая черта, свойственная всем, в общем-то, недалеким людям, желание унизить противника, насладиться его поражением. «Кончай его, Тамерлан», — будничным тоном сказал блондин, бросив взгляд на часы. «У нас еще куча заказов». «Слабоват оказался ганфайтер», — хищно раздул ноздри брюнет, кружа вокруг скорчившегося Матвея. «Я большего ожидал. Спорим, сломаю ему шею одним пальцем». «Проспоришь. На вид он не сильно накачан, но мышцы у него стальные. Я ведь бил на выдохе, с выплеском, а он даже не вырубился». 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Посчитал про себя Матвей, гигантским напряжением воли преодолевая слабость и входя в свое привычное полумистическое состояние самадхи-турии, подкрепленное выходом сознания за пределы человеческих чувств.